Здравствуйте, коллеги. У меня для вас очень важная новость. С завтрашнего дня ваш отдел переводится на удаленную работу. Будем смотреть на вашу эффективность в течение одного месяца.
Я правда могу работать из любой точки
мира? Зарплату понижать не будут?
Это что, я теперь буду дома целыми днями сидеть в пижаме и в тапочках?
А как же перерывы на обед с коллегами?
Теперь будут платить меньше, чем в офисе?
А как же команда?
А кто теперь будет за нами следить и кому отчитываться?
Мне кажется, я не смогу работать без
это
коллег.
Это что, на диване все время лежать?
Наконец-то высплюсь.
Всем привет! Это подкаст «Директор на удаленке». Меня зовут Настя Веселова. Больше 6 лет я управляю международными командами удаленно. В своем подкасте делюсь опытом, ошибками и победами. Ну что, начнем? Вы слушаете юбилейный 15-й эпизод этого подкаста. Мой гость сегодня – Юля Захарченко. К слову, пока мы собирались записывать этот подкаст, Юля переехала из Канады в Португалию. Немного расскажу про Юлю. Она продакт-дизайнер и блогер. Ведет YouTube-канал, также занимается образованием за рубежом больше 10 лет и проводит персональные консультации. Обо всем этом мы поговорим прямо сейчас. Наливайте кофе или чай, устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем.
Привет, Юля.
Привет, Настя. Спасибо, что позвала меня в гости.
Расскажи немного о себе, если кто-то не смотрел твой YouTube-канал или не знает про твой опыт. Чем ты занималась? Какой у тебя сейчас опыт? Где ты работаешь и где ты сейчас?
Для тех, кто меня не знает, всем привет. Меня зовут Юля. Я продуктовый дизайнер, креатор, блогер. Живу в Португалии и занимаюсь образованием за рубежом. Работаю сейчас я... Я делаю много всего, скажем так, но об этом поговорим чуть позже. Вот, как-то так.
Расскажи немного о том, как ты вообще попала в Португалию, как ты оказалась там, на какой-то визе. Связана ли у тебя работа с Португалией или она удаленная?
Да, вообще в Португалии я оказалась, потому что после ковида, точнее, во время пандемии, мы с мужем немного устали и решили куда-нибудь переехать, где потеплее, поприятнее, что если вдруг опять пандемия случится, то хотя бы мы на берегу океана. Выбор пал на Португалию. На самом деле мы смотрели другие места, но как-то в Португалии была иммиграция самая лояльная, не нужно было сдавать язык, не нужно было много денег, то есть все супер легко было. И отвечая на вопрос про работу, нет, моя работа не связана с Португалией. Мы переехали в Португалию из Канады по визе пассивного дохода или D7. Раньше таким, как мы давали визы, то есть фрилансерам, удаленщикам и так далее. Но сейчас есть отдельная виза для фрилансеров и удаленщиков, и отдельно есть виза для диджитал-номадов. То есть если вы путешествуете, работаете удаленно и хотите пожить, например, в Португалии год, то вот можете воспользоваться этой визой.
Кайфово. Слушай, расскажи немного в целом про твою работу. Я так понимаю, что ты работаешь удаленно, и это еще пошло со времен Канады. То есть там у тебя тоже была работа удаленно, насколько я помню, тоже продуктовым дизайнером. Расскажи немного про то, насколько помогло тебе это, то, что компания удаленная, ты не ходишь в офис при приезде и эмиграции.
Да, ну вообще в Канаде я всегда работала в офисе, потом случилась пандемия, и как-то так плавненько мы все перешли в удаленку, в ремоут. И потом нас вообще сократили, я не работала какое-то время, а потом я вот нашла себе контракты, чем я сейчас и занимаюсь. То есть я не работаю фулл-тайм на кого-то, не работаю парт-тайм на кого-то, у меня есть контракты, которыми я занимаюсь. Мне кажется, пандемия в целом всем помогла научиться работать удаленно, и сейчас компании более охотно нанимают людей на ремоут. Все приспособились к работе из дома, мне кажется. Ну, не все, большинство, ладно, скажем так. Я знаю людей, которые все еще ходят в офис и наслаждаются этим, но... Как-то вот у меня так все сложилось идеально, что сейчас я работаю из дома, делаю YouTube, делаю дизайн, и жизнь прекрасна.
Есть ли то, почему ты скучаешь в работе в офисе? Не знаю, там, встречи с коллегами, какие-то пятничные бранчи или что-то еще?
Иногда я скучаю по социализации, потому что реалистично, работа из дома, это ты всегда один, ни с кем не общаешься, только где-то там в Zoom, в Slack и так далее. Иногда нужен вот этот человеческий коннект. Ну и плюс, вот я сейчас была в Канаде, в гостях работала из офиса с ребятами своими. Иногда вещи решаются быстрее в офисе. То есть мне проще подойти к человеку и сказать, эй, тебе нужна там, не знаю, иконка, картинка и так далее. Ну вот, здесь можно найти. Чем вот эти вот бесконечные переписки, обсуждения, где найти, скинь ссылку и так далее. То есть как бы Поэтому немного скучаю. В целом, как бы, не, в офис не затащите.
Я тоже недавно думала про то, что спустя сколько, 6,5 лет на удаленке уже достаточно сложно представить, что я соглашусь на 100% работу в офисе или вообще на гибридный какой-то формат. То есть я думаю про то, что самое классное сейчас работать на удаленке, но иметь возможность при собственном желании приходить, встречаться с коллегами, устраивать какие-то бранчи, квизы, настолки и так далее. Но при этом, когда у всех новогодние корпоративы или, знаешь, там, юбилей компании или еще что-то, я сижу такая, а мой корпоратив, как он выглядит? Ну вот у меня тут коллеги, мы можем созвониться вместе, сделать что-то в онлайне, либо встретиться, например, с учениками, с которыми я работаю, они, допустим, в Грузии сейчас находятся. Но это все равно немного не то, поэтому да, наверное, социализация именно какая-то с точки зрения не рабочего даже процесса, а просто какие-то классные activities. Вот, наверное, поэтому я тоже скучаю.
Да, я хотела сказать, что еще очень сильно от компании зависит, потому что многие компании, например, устраивают какие-то... Ну, допустим, компания работает удаленно в целом, но они делают какие-то, например, ежеквартальные, ежегодные, еще что-то встречи. То есть, например, я знаю, что у меня друг, они вроде удаленно работают, но при этом у них там несколько раз в год они ездят на там, ретриты, на всякие встречи компании. Плюс, опять же, от культуры компании сильно зависит. Когда я работала на американскую компанию, на Рождество у нас были всякие там созвоны и так далее. Ты мог заказать себе там еды, еще чего-то. Они присылали подарки. То есть ты как бы обычно, как удаленный работник, вообще не рассчитываешь на это, потому что ты как бы... Особенно, если ты на контракте.
Да, если ты на контракте, ты как будто бы не в штате, и вот эти вот бенефиты, плюшечки, встречи как будто бы не про тебя. Это да, согласна.
Да, я очень удивилась, когда ребята меня спросили мой адрес, и мне пришел подарок на Рождество, и я такая, блин, я вообще тут типа, ну как бы залетная птица по большому счету, я не работаю на эту компанию, я просто как бы контрактор, который работает временно, помогает компании. И да, мне было очень приятно, я прям очень обрадовалась. Что люди как бы думают о контрактных работниках как о, ну, части штата, по сути.
Да, это очень классно. И я помню, что большинство компаний вообще проводило много исследований на тему того, насколько важно вовлекать удаленных сотрудников, когда уже пандемия заканчивалась, и был вопрос, выводить ли всех в штат или не выводить. Большинство компаний вообще закрыли свои офисы или сняли что-то поменьше. И здесь я вижу по анбордингу своих каких-то близких людей и друзей, что бывают классные большие компании, но они настолько не адаптированы к работе в онлайне, нет какой-то четкой коммуникации, анбординга, адекватных встреч там со своим бадди, куратором, ментором, еще что-то. И мало того, там, прошел у тебя испытательный срок, тебе ничего не прислали, типа какую-то, вот тебе футболку, или вот тебе там планер, кружку, whatever. И это важно ровно тем, что человек чувствует себя частью команды, когда у него есть какая-то ассоциация, что вот, условно, я поработала, мне прислали вот это как сотруднику. То есть когда компания заботится об понимании того, что человек на удаленке не забывает про то, что его вклад так-то важен. Хочется, чтобы больше компаний об этом задумались, потому что для бюджета в рамках большой, условно, там, корпорации 3-5 сотрудников в месяц, которые проходят испытательный срок, это очень ничтожные суммы по сравнению с тем же там, бюджетом на маркетинг и рекламу и так далее. Поэтому здесь хочется, чтобы больше было какого-то тачбейса с теми, кто на удаленке. Без разницы, в штате, не в штате, все равно человек вносит вклад в развитие вашей компании. Пожалуйста, будьте готовы его заревардить.
Ну, просто умение общаться с людьми — это очень важно. Многие компании, многие HR, мне кажется, вообще это не умеют. Когда, я помню, в Канаде нанималась на работу, люди не могли просто тебе ответить, что, извините, вы нам не подходите. Хотя компания, там, знаешь, сидит 5 человек, такие, мы креативное агентство. И ты такой, блин, чуваки, напишите имейл. Вы нам не подходите. Все. Но нет. Поэтому, да. Коммуникация, так сказать, большая проблема среди всех сфер.
Да, поэтому, когда вы готовитесь к интервью на новую позицию, будьте уверены, что ваша коммуникация — это один из важнейших скиллов, которые нужно показать во время общения. Задавайте вопросы, готовьте вопросы о компании. Тут уже у нас пошли советы, но я их вставлю, потому что очень важно рекрутеру показать, насколько вы вообще в теме, что делает компания. Это проявляет вашу вовлеченность, заинтересованность, значит, что у вас все-таки больше какого-то интереса прийти на позицию, чем у человека, который просто отправил резюме и такой ждет. Вот сейчас мне, наверное, ответят, потому что я классный. Помните, что ваша возможность показать заинтересованность — это ключ к тому, что вы подсветите свой опыт среди других кандидатов. Вернемся к вопросу работы. Когда стоит начать искать работу, как ты считаешь, в процессе переезда, задолго до или уже будучи в стране? Какие будут твои советы и рекомендации, исходя из личного опыта?
Слушай, на самом деле все очень сильно зависит. Во время переезда, я думаю, искать работу не стоит, потому что есть чем заняться, я так скажу, из своего опыта. Но в то же время, если начать искать работу заранее, то вы... Ну, сейчас, может быть, что-то изменилось, потому что много удаленки и так далее. Когда я искала работу, когда мы переезжали в Португалию, ну, ты, по сути, никому не нужен, потому что ты еще не в стране. Ну, то есть зачем какой-то там удаленный работник где-то? Переедешь — приходи. Ну, вот такая логика здесь была. С Канады проще, например. То есть когда люди, я смотрю по своим друзьям, которые переезжают, их берут, например, они говорят: ага, вы через месяц будете в Канаде, мы готовы вас оформить, потому что у вас уже, скорее всего, есть виза, у вас уже, скорее всего, есть разрешение на работу, нужно только получить там social insurance number, допустим. Они соглашаются на такое. В Португалии, ну, вот как бы они такие, что-то, ну, приедьте, приходите, там поговорим. То есть в идеале начать искать работу нужно заранее, но тут как бы опирайтесь на страну, потому что никогда не знаешь, кто-то, может, возьмет, а кто-то, может, и не возьмет.
Угу. А как ты считаешь, вот в Канаде и в Португалии, где ближе работодатели вообще к формату удаленной работы, где более открыты к такому формату при сотрудничестве с командой?
Мне кажется, канадцы поближе к удаленке, но все очень сильно зависит от индустрии, от компании, от вообще какой-то культуры корпоративные, потому что вот сейчас, особенно после пандемии, некоторые IT-компании такие: не, чуваки, давайте обратно в офис. А некоторые, например, у меня подружка работает в страховой, они такие: не, вы нам нафиг не нужны. Один день, неделю можете прийти, ну, как бы там, смотрите сами. Поэтому тут очень сложно сказать, что, знаешь, вот эти более remote-friendly, вот эти более remote-не-friendly. Я больше чем уверена, что в Португалии есть компании, которые тоже позволяют удаленную работу, но я также уверена, что есть компании, которые загоняют людей в офис, поэтому сложно.
У меня просто, знаешь, был какой опыт интересный. Я недавно помогала трудоустраиваться в Грузии, и контракт, ну, включал в себя удаленную работу. То есть, типа, мы окей, что ты работаешь удаленно. И как только человек говорит: окей, я вот на следующей неделе вторник беру day off, потому что я буду там куда-то лететь, бла-бла-бла, все остальные дни я работаю. И такие: в смысле лететь? У нас же контракт по Грузии. Такой: так удаленный же контракт. Нет, это удаленно как бы в любом месте, но в Грузии. И если ты хочешь работать из другой страны, там тебе нужно по-другому переоформиться, еще что-то. И это связано, мне кажется, с тем, что у компании есть, например, страховка для сотрудников, и если что-то с тобой пойдет не так в другой стране, она покрывает только локально какую-то конкретную страну. А с другой стороны, я не очень понимаю смысла таких ограничений, потому что если человек уже не ходит в офис, зачем вы его ставите в такие рамки?
Ну, для меня это вообще звучит как какой-то бред, потому что, ну, как вообще эти вещи связаны? Ну, если с тобой что-то случится, когда ты поехал там в условную Турцию, ну, типа, это твои проблемы, какая вообще кому разница? То есть, мне кажется, тут компания какая-то такая, скетчи, я не знаю, но я никогда с таким не встречалась, если честно, за свою карьеру.
Я бы тоже была удивлена, что есть контракт удаленный, но он как бы действует на одну страну. И потом я почитала, что это может быть связано с тем, что ты по факту не берешь отпуск, а ты работаешь в другой стране, и если у тебя произойдет какой-то инцидент, это будет считаться как травма на производстве, условно, да, какая-то. И они не хотят брать на себя, видимо, такие риски. При этом они говорят, что если вы часто хотите переезжать и как бы продолжать работать на нашу компанию, нужно оформиться по-другому, там, в другой стране, все удаленно, но anyway, нужно переоформить документы. И я когда смотрю на южные страны и вообще вакансии в этих странах, типа Испания, Италия, Португалия, все реже я вижу там позиции remote. Это чаще всего гибридный график. И поэтому мне показалось, что большинство тех, кто сейчас удаленно работает в этих странах, это те, кто уже приехал с контрактом от какой-то компании, и такие: окей, ребят, мы работаем удаленно, вот у вас контракт, вы ничего не ищете, мы вам делаем ВНЖ, that's it, расходимся.
Да, на самом деле, знаешь, что я поняла? Что, может быть, это зависит также от твоего типа занятости. То есть, если ты работаешь full-time на компанию в Грузии, условно, и поехал в Турцию там пару дней поработать это... Тогда, может быть, да. Но если человека изначально наняли, например, на контракт, где работник ответственен сам за все, то в таком случае, наверное, вот конфликта как раз-таки и не было бы, потому что компания, по сути, ничего тебе не дает, кроме как зарплату и работу.
Это правда. Раз мы заговорили как раз про контракторов и штатных сотрудников, предлагаю обсудить немного про виды трудоустройства, какие сейчас бывают, и по каким работала ты, какие тебе комфортнее. Ты вначале сказала, что у тебя есть несколько контрактов, то есть я так понимаю, что это условно по проектной работе, вот тебе дали там на какие-то задачи, либо на время, что мы заключаем контракт на 10 месяцев. Что включает твоя работа сейчас? И какие-то сравнения, может быть, штатной работы, да, когда ты работала в Канаде, и виды трудоустройства, которые есть у тебя сейчас?
Да, у меня на самом деле так интересно получилось, потому что когда я жила в Канаде, я работала full-time, то есть полностью нанят на полную занятость в компании, ходишь в офис, потом не ходишь в офис. Я переехала в Португалию, я нашла себе работу part-time, я работала на американскую компанию. Part-time и контракт, они очень схожи. Зависит, опять же, от контракта, который пишет компания, потому что контракт — это, по сути, вот просто там проект. То есть, допустим, компания делает какой-то там сайт-продукт, и они такие, блин, нам нужен вот дизайнер, чтобы он помог с этим. И это контракт. Но также могут взять тебя на part-time, дать тебе какие-то плюшки, типа там страховки, может быть, какого-то там отпуска, не знаю, зависит очень сильно. Вот, поэтому сейчас я делаю просто контракты. То есть, когда приходит человек, говорит, я хочу сделать приложение такое-то, такое-то, занятость примерно часов 20 в неделю, хотя 20 — это уже part-time, по большому счету. Вот, и то есть, как бы я работаю с этим человеком. Как правило, просто в контракте есть дата окончания, full-time контракты обычно подписываются просто без конечной даты. То есть, если вас решили уволить или вы собрались уходить, в Канаде, например, это 2 недели. То есть, если я собралась уходить из моей компании, я пишу письмо, говорю, все, я увольняюсь, у меня есть вот 2 недели. То же самое, что если вас увольняют, могут одним днем, могут вот как приличные люди сказать, окей, дорабатываешь 2 недели, и до свидания.
Да, и тут еще, мне кажется, важно, что по контракту с тобой могут его расторгнуть, типа, вот сегодня. Условно, ты пришел на какой-то звонок, и тебе говорят, ну вот, контракт закончился, мы при этом как компания не должны тебе ничего выплачивать. Если мы говорим там даже про part-time или тем более штатных сотрудников, в случае такого экстренного сокращения вам обычно платится выходное пособие там за месяц-два, либо сколько компания предложит. И нужно понимать эти риски, когда вы выбираете для себя формат особенно удаленной работы, обязательно смотрите на то, какие контракты с вами собирается подписывать компания. Пройдитесь по срокам, если это временные какие-то ограничения. Посмотрите, что четко прописано, что если у вас там повышение зарплаты через какое-то время, когда оно, какие задачи там на вас стоят и так далее, кто ваш руководитель. Про отпуска тоже очень важный пункт, потому что, работая как контрактор с некоторыми американскими стартапами, я сейчас сталкиваюсь с тем, и вернее, это знала, что отпуск или любая поездка, условно, которая не менеджится с моими задачами, я должна взять какие-то day off, это все, пожалуйста, Анастасия, из своего кармана, потому что вы контрактор. Тоже это важно учитывать. Не думайте, что удаленная работа — это вот я пришел, мне платят столько же денег, дали ноутбук, еще что-то, я могу в целом просто уехать в отпуск, отвечать там с шезлонга на имейлы, и все окей. Зачастую контракты не подразумевают оплату вашего отпуска и не подразумевают отчисления в какие-то страховые социальные фонды, поэтому если вы нацелены на официальную работу в компании, где у вас покрываются там 20 дней отпуска или сколько в вашей стране возможно, платятся там какие-то отчисления в пенсию, страховку и так далее, ищите что-то, где вы будете работать гибридно, потому что большинство компаний сейчас берет удаленщиков на очень срезанный социальный пакет, и это накладывает на вас, как на сотрудника и на человека, определенные жизненные обязательства.
Ну, а тут еще сильно зависит, если вы работаете удаленно в стране, то есть, например, я знаю, что канадские компании нанимают по всей Канаде, но при этом у вас остаются ваши бенефиты, у вас остается ваша социалочка, у вас остаются все ваши налоги, страховка и так далее. Но если вы работаете, например, удаленно из Португалии на Канаду, то, естественно, скорее всего, вас так не возьмут, потому что, ну, нафиг компании с этим всем мучиться делать, плюс налогообложение и так далее. Я слышала, что нужно чуть ли не филиал открывать, ну, как бы бред. Поэтому, скорее всего, вас возьмут на контракт, ну, и, естественно, с контрактом не будет ничего в пакете.
Поэтому внимательно смотрите на документы, которые вам присылают. Классно, что вам предлагают оффер, но перед тем, как согласиться, обязательно задайте вопросы, которые вам непонятны. И вообще хочется обсудить, как регулировать вопрос работы, когда твой работодатель по факту в другой стране. Для меня это зачастую другой ритм жизни, потому что американские сотрудники, команда и коллеги находятся в совершенно другом условно-часовом поясе, и мне нужно как-то по-другому построить жизнь, чтобы вот точно знать, что я получу ответ в такое-то время по своей тайм-зоне, а мои коллеги будут работать еще всю ночь. То есть определенный стресс я испытываю, когда просыпаюсь с утра, и вместо будильника я вижу там тонны сообщений в Slack'е, условно. Поделись, с какими сложностями ты сталкивалась из вот вышеперечисленных или что-то другое, работая на компании в другой стране.
Слушай, на самом деле все не так плохо, как я себе это представляла, потому что когда мы переезжали в Португалию, я такая, ну, наверное, я буду работать там с Канадой, с Америкой, не знаю, посмотрим, может быть, на Португалию буду работать. И меня всегда пугала эта разница во времени, потому что вот, мне придется сидеть вечерами и работать, потому что пока проснется Канада, пока проснется Америка. Но на деле оказалось, что это так удобно. У меня каждое утро мое, я просыпаюсь во сколько хочу я. Я иду на тренировку, я иду завтраку, гуляю. Мой рабочий день начинается, сейчас у нас с Монреалем разница 4 часа, мой рабочий день начинается в 12 дня. Это ли не идеально? И заканчивается он примерно часов 8, зависит очень сильно. Когда я работала, например, с Калифорнией, мой рабочий день мог закончиться и в 11 ночи, только потому что у нас единственное время, которое было общее для созвонов, это где-то вот в тех краях, 6-7 вечера. Но я, честно, я не ожидала, что мне так понравится. Мы сейчас были в Канаде в гостях, и это так неудобно, когда ты просыпаешься и сразу начинаешь работать, потому что у вас время одно и то же. Нету такого, что в Канаде 9 утра, а у тебя час дня, теперь 9 утра у всех. И я такая, а как же тренировка с утра, как же мой завтрак? Типа, а что произошло? Я полтора месяца так работала, и я такая, блин. Вот почему я скучаю в Португалии, так это реально по часовым поясам. Потому что я могу вообще не париться ни о чем, потому что я знаю, что мой рабочий день начинается в 12.
Мне тоже очень важно проснуться, неспешно сделать себе кофе, позавтракать, позаниматься спортом, не знаю, погулять в конце концов, или сделать свои личные дела, которые тоже там ограничены временем работы каких-то фирм и компаний, и уже после этого как бы сесть и со спокойной душой просто погрузиться в работу. А еще плюс в том, что американские коллеги тебе днем как бы не задают какие-то вопросы, не заваливают Slack, и ты такой сфокусированно сидишь, ни на что не отвлекаешься, а работаешь. Я считаю, что перфекто. Потому что иногда звонки там типа с ретроспективой на 3 часа, ты такой, что же делать?
Да, но очень важная пометочка здесь, что если вы путешествуете, то не всегда вам подойдет такой график, потому что у вас есть утро, у вас есть вечер, а все, что посередине, когда нужно ходить там в музей, что-то исследовать, на экскурсии ездить, ты как бы работаешь. То есть, когда мы путешествуем, мы, так как оба работаем удаленно, мы стараемся, например, пораньше выйти из дома, ну, насколько это получается, потому что муженек мой любит поспать до обеда, но мы стараемся реально пораньше походить, погулять и так далее, чтобы в 7 вечера, допустим, в 8 вечера прийти уже в отель и поработать, потому что это реально единственное время, когда, ну, получается. Либо в зависимости от того, с кем мы работаем, иногда мы, наоборот, утром сидим работаем, потому что у Лёши, например, есть ребята, вот как раз-таки Грузия, Армения, СНГ, у меня все мои в основном в Америке и в Канаде. Соответственно, утром работает Лёша, условно, вот этот кусок, а вечером мы возвращаемся, он работает уже там с Канадой, с Америкой, и я работаю с Канадой, с Америкой. То есть вот это время, которое обычно я провожу за работой в Португалии, я его как бы в обратную сторону немножко меняю.
Да, это правда. Мы недавно как раз были в путешествии, и я понимаю, что если у тебя поезд какой-то с Wi-Fi 12-часовой, это такой, так, вот сегодня я хожу по музеям, а завтра мы садимся в поезд, и я буду все это время работать. Ребят, не повторяйте мои ошибки. Если у вас в поезде написано, что есть Wi-Fi, он может, во-первых, работать только какой-то ограниченный период времени поезда, типа в конкретной стране, которая обслуживает этот поезд. Либо работать настолько плохо, что вы свои документы или уж, не дай бог, какие-то визуальные отчеты будете загружать примерно эти 11 часов. Поэтому да, лучше чуть-чуть работать каждый день или вообще в целом выделять время, если вы не брали отпуск, и понять, что за даже неделю отпуска в конкретной стране вы не посмотрите все. Поэтому делайте для себя какой-то список, который вы точно хотите посмотреть, и не забывайте про работу.
Можно также купить европейскую симку, которая будет работать везде. Так как мы сейчас живем в Португалии, у нас европейские сим-карты, и куда бы мы ни ехали, в целом у нас всегда есть интернет, то есть да, я не могу загрузить 10 гигов видео на YouTube, ну, в теории могу, но это будет очень долго, очень медленно и так далее, но в целом, если мне нужно проверить почту, Slack, что-то сделать, оно всегда работает, поэтому вы можете купить просто eSIM, сейчас достаточно опций, так сказать, на рынке, и на случай каких-то непредвиденных ситуаций вы всегда можете зайти в интернет, все сделать.
И быть на связи. В случае, когда ты работаешь удаленно, как сейчас происходит процесс оплаты налогов? Ты, получается, платишь в Канаду или в Португалию не какую-то схему налогообложения, а именно как у тебя получается, какая договоренность с работой?
Да, у нас все просто. В Канаде, чтобы платить налоги в Канаде, нужно жить больше, чем полгода, точнее, полгода плюс один день. В Португалии то же самое. Соответственно, я живу сейчас в Португалии, налоги я плачу в Португалии. Так как я работаю на контрактах, мои работодатели, они вообще ни за что не ответственны, ответственна я. Соответственно, я как самозанятая, как ИП, как хотите это называйте, я делаю квартальные налоги и годовые, и социалку отдельно еще плачу. То есть все делаю я, мои работодатели только шлют мне деньги.
Ну, кстати, у меня то же самое, только в Грузии у нас ежемесячная подача налогов. Очень удобно в этом плане. Ты получил зарплату, отчитался там за прошлый месяц и забыл об этом на месяц. Но так как язык достаточно непростой, я работаю с бухгалтером, который понимает вообще, как работает этот сайт налоговый, чтобы все было загружено верно. Потому что в Грузии до ковида не было такого большого понимания, что вот у нас удаленные сотрудники, это там самозанятый ИП, либо малый бизнес, да, у которого оборот не такой большой. Собственно, в какую группу мы попадаем. И айтишники туда попадают отдельно. Очень забавно, что IT Грузии не переделали сайт, не локализовали на английский, он есть только на грузинском, а когда ты это переводишь, там они почему-то текст в картинку зашили. Это все очень плохо работает. Поэтому инвестиция в бухгалтера была вообще лучшая, которая случилась при оформлении бизнеса на территории страны.
Да, я согласна. Мы тоже, как только приехали, мы нашли себе такс-лойеров, то есть налоговых адвокатов, которые нам помогли оформить все документы, которые помогли нам с налогами. То есть они сказали, окей, сейчас будет у нас сессия, мы ее записываем, чтобы вы, когда будете подавать свои налоги, посмотрели, сделали точно так же. Все супер-супер. Есть вопросы, звоните, пишите. Поэтому, если вы переезжаете в новую страну, вы не уверены, не можете найти информацию. На самом деле, в любом случае, я всегда советую, идите к бухгалтеру, который вам поможет сделать. Потому что, когда я переехала в Канаду, я делала налоги через ЕСТСОФТ, называется HR-блок. То есть, ты как бы условно берешь со своих зарплатных бумажек цифры, просто собираешь, и они тебе говорят, вот ваш возврат, так сказать. Через несколько лет я пришла к бухгалтеру, и она мне такая, Юля, почему ты не попросила деньги назад за обучение, за переезд, за это? И она помогла мне реально сделать нормальные возвраты, заклеймить то, что я не заклеймила, блин, когда училась. И, ребят, лучшие $100 или сколько мы там заплатили, супер инвестиции.
Окупились, видимо. Слушай, ну это клево, что не было, знаешь, такого, как это, time-sensitive момента, что типа год прошел, все, вы не можете больше ничего вернуть.
Мне кажется, в Канаде можно клеймить это пост, я могу ошибаться, потому что еще зависит от твоего семейного положения, правильно? То есть, когда я училась, я была одна, потом мы с Лешей стали, по-русски это, наверное, сожительство называется, common law, то есть вы как бы как муж и жена, только не расписаны. Потом мы поженились, это уже третий, получается, вид, так сказать, статус, да.
Дисклеймер, мы не консультируем по налоговым вопросам, лучше всегда работайте с бухгалтером конкретной страны. А по вопросам иммиграции мы тоже не консультируем, только делимся опытом и советами.
Я хотела сказать, мы просто платим деньги людям, которые это делают за нас.
Это правда, это правда. Это очень хорошая инвестиция, потому что если в какой-то момент вы находитесь еще не в финальной стадии своих легальных документов в стране, произойдет какая-то ошибка, особенно с вашими налогами, многие страны к этому очень чувствительны, поэтому лучше инвестируйте в людей, которые вам конкретно ответят на ваши вопросы и помогут там с декларациями, налогами, открытием счетов и так далее, особенно если у вас свой бизнес.
Но тут еще очень важно спрашивать несколько мнений. Переезд в Португалию нам это очень хорошо показал, потому что мы поговорили с 5 людьми, у 5 людей 5 мнений. И мы такие, чуваки, ну закон-то он один? Они такие, ну да, но вот мы считаем, что вам нужно делать так. Другие говорят, а мы считаем, что вам нужно делать так. Третьи говорят, ну в целом, первые правы, но вот тут можно было бы сделать вот так. И ты сидишь такой с этими законами, с этими бухгалтерами, адвокатами, и такой, что делать? Спрашиваешь друзей, все советуют своих товарищей, и они тоже какие-то такие, поэтому обязательно сделайте ресерч, и вот, например, в странах, как Португалия, идите по рекомендации. Да в целом и не в Португалии тоже, всегда идите по рекомендации, потому что такие вещи, как там налоги и иммиграция, ну, это серьезно, это взрослая жизнь. Сделайте не так налоги, не доплатите, придет к вам налоговая, и все.
Это правда. Поэтому всегда, во-первых, сравнивайте мнения, сделайте себе какую-то табличку, не знаю, по всяким вопросам, и запишите контакты полезных людей, которые могут точечно ответить на вопрос и вам помочь. Вернемся к работе. Хочется послушать твои советы, рекомендации или в целом какие-то моменты отличия канадских, португальских компаний, там, американских, с которыми ты работала, и какие топ-3 различия ты бы выделила в подходе к работе.
Так, ну у меня тут все просто. С Португалией я никогда не работала и не планирую. Выкидываем. Я работаю с Канадой, с Америкой. У меня был опыт работы с российской компанией. И вот для своего блога, для Ютуба я также работаю с европейскими компаниями, но здесь немножко другой опыт, поэтому его я учитывать не буду, потому что в основном это реклама в видео, то есть коммуникация супер простая. Мы хотим вот это в видео, окей, пожалуйста, если у вас какие-то правки, пришлите мне, все. То есть это даже как бы не работа, это просто вот проекты, контракты, грубо говоря. Что касается опыта работы в российской компании и североамериканской, на самом деле очень много. У меня получилось так, что я сначала работала в Канаде, потом я нашла подработку на российскую компанию, и, конечно, у меня просто был полнейший шок от того, что происходит в наших, так сказать, бизнесах, потому что коммуникация — это вообще что? В российских компаниях нормально писать людям в мессенджерах, хотя в Канаде это просто табу. Ни за что никогда не писать в личные мессенджеры людям, потому что вот есть работа, есть Slack, есть почта, есть еще что-то. Если вы пишете человеку на Фейсбуке, и он вам не отвечает, красавчик, вообще, это нормальная тема. Я знаю, наши люди любят писать, например, в личные мессенджеры на Фейсбуке или в LinkedIn, типа, ой, я знаю, что вы работаете там в Гугле, а вот можно у вас, типа, спросить пару вопросов? Ну, типа, это вообще что такое? Для меня это был какой-то большой шок. Также я заметила, возвращаясь к теме про то, что нужно показывать своим работникам, что вы часть команды. Я этого не почувствовала вообще в российской компании, когда я работала. То есть, ну, ты работаешь, все. Никаких каких-то дополнительных курсов, никакого развития, никакой коммуникации с командой, знаешь, то есть хотя бы в канадских, американских компаниях у тебя есть какие-то стендапы ежедневные, то есть вы созваниваетесь, или раз в неделю, то есть все такие, так, я вот сделал вот это было бы классно, я бы хотела сказать, какой, например, мой коллега крутой, что он сделал вот это. Когда я работала на нашу компанию, мне вообще пофигу, типа как бы, вот тебе деньги раз в месяц, пожалуйста, все. В один момент я поняла, как бы мне не было интересно, для меня важна корпоративная культура и быть вот этим человеком, который где-то там что-то там делает, но мне неинтересно. Мне хочется все-таки развиваться, хочется как-то быть более вовлеченной. Ну, я взяла и ушла. Вот. С Канады, с Америкой у меня более позитивный опыт, потому что где бы и как бы я ни работала, full-time, part-time контракт, работодатели всегда дают тебе понять, что ты часть команды, что о тебе беспокоится, если у тебя там, знаешь, условно плохое настроение, всегда кто-то спросит, что не так, хочешь ли ты там взять выходной, хочешь, может быть, на пару часов отлучиться, пойти погулять и так далее. В наших компаниях, ну, как там говорили, что, знаешь, иди работай, вот и все. Плохие да депрессия — это что такое? Иди работай, все пройдет. Вот такое какое-то отношение, поэтому я зареклась, что я больше не хочу работать с нашими рынками, нашими компаниями. Как-то немного у нас разное понимание в рабочей культуре.
И в целом, да, культурные различия, мне кажется, и такие личные. Когда я общалась с американскими коллегами, и очень много мы разговаривали помимо работы там, о жизни, про какой-то экспириенс. Их очень вдохновляло, что к своим там, 27 годам у меня такой большой опыт, и они могут что-то поспрашивать. Они такие, камон, как ты это сделала? Я вот еще с родителями живу. Здесь очень важно помнить, что не только ты интересен компании как какой-то конкретный человек, который руками делает задачи, но еще как просто человек, у которого есть свой жизненный опыт, интересы, хобби, какие-то развлечения и так далее. И когда вы это рассказываете друг другу просто в обычной какой-то casual чате, вы можете просто понять лучше друг друга, и это поможет вам в работе в том числе.
Да, я заметила такую вещь, что в Канаде, в Америке хорошо развита тема work-life balance. То есть, как бы некоторые не говорили, что я там перерабатываю и так далее, если мы берем какой-то вот срез, то в целом у людей есть понимание, что вообще происходит, когда работать, когда отдыхать. В России такое ощущение, ну, я говорю за свой опыт той конкретной компании, такое ощущение, что вот нужно просто ебашить, вот и все. То есть, как бы люди пишут в мессенджеры в 10 вечера, типа, а что ты там вот это вот? Ребят, 10 вечера, я типа отдыхаю. Нет, срочно нужно клиенту написать, там позвонить. Что? В Канаде? Не дай бог мне, кто бы написал в 10 вечера, что клиенту что-то надо. Вообще нет. Никогда такого не может реалистично произойти. Ну, может, конечно, но в каких-то исключениях. То есть за сколько лет я работала в своей прошлой компании? 3 с чем-то года. Я, может, оставалась овертайм, ну, пару раз. Но когда вот прям очень срочно что-то нужно было, мне об этом говорили заранее, говорят, что у нас, например, будет инвесторский питч в конце недели, нам нужна твоя помощь, нам нужно, помимо, допустим, приложения, которое мы делаем, нужно сделать презентацию. Могла бы ты остаться после работы там на часик-два? Окей, окей. В наших компаниях, тю, что ты там, спишь, что ли? Давай проспайся, клиенту надо позвонить. Ну, то есть как-то такое вот work-life balance, не слышала.
Согласна, есть такое. И причем будет очень долго извиняться. Вот в Канаде, в Америке, в Лондоне. Если тебе написали в твое личное время, все, там сначала будет огромное письмо с извинениями, что мы понимаем, что это время нерабочее, но, пожалуйста, если у тебя есть возможность, посмотри наше письмо, там что-то произошло. И еще, когда вы придете лично на следующий рабочий день, вам еще расскажут, какие вы молодцы, спасибо, что помогли команде и так далее. А есть ощущение, что в компаниях с корнями постсоветскими все-таки существует такое, что если ты как-то выпрыгнул из жопки, да, в 10 вечера сел делать какие-то презентации, не знаю, кому-то отвечать, это воспринимается как данность. Что так и должно быть. Тебе, скорее всего, никто не скажет, по моему личному большому опыту, что спасибо большое, ты так помог, это вот твоя активность принесла такой-то результат компании, команде, продукту и так далее. Просто скажут, ну окей, хорошо, почему так долго? Почему так долго это делал?
Мне кажется, это у нас зашито просто в нас, я бы сказала, потому что люди, ну как бы для них это не странно, для СНГ-шных людей, типа перерабатывать или еще что-то, то есть люди как бы ждут, что это от них ждут. А в Канаде люди понимают, 5 вечера, все, пока, вот мой автобус в 5:05, я ухожу. И поэтому очень часто можно слышать, когда, например, канадцы или американцы говорят про работников из СНГ, они всегда говорят, что, например, Russian people – hardworking people, Ukrainian people – hardworking people. Потому что канадцы или американцы, ну, то есть 5 часов я пошел. Я знаю людей, которые будут выходить из офиса последними только потому, что, ну, вот, как бы они хотят вот сделать это впечатление хорошего работящего человека, не знаю, чтобы их не уволили или еще что-то. И на самом деле, фан-факт, я такой тоже была. Когда я только начинала работать в Канаде, я вот всегда, мне нужно выйти последней, прийти первой, а вдруг что? Вот меня уволят, а я тут вообще никто. Потом я поняла, что народ намного проще к этому относится. Ну, у тебя есть работа с 9 до 5. Ну, останешься ты на экстра полчаса, хорошо. Но не нужно сидеть там, знаешь, до закрытия, пока тебя уже охранник не выгонит из офиса. Ну, почему-то у нас какой-то есть такой, знаешь, страх, что меня уволят, там еще что-нибудь. Но на самом деле все проще, чем кажется.
Мне кажется, что это из какой-то, знаешь, корпоративной культуры и вообще образованности менеджера. Потому что когда я вижу сотрудников, которые работают прям до победного, до посинения, им уже плохо, случился закат, они до сих пор сидят, хочется сказать, get a life, bro. Заведи жизнь свою помимо работы. И мне кажется, что ключевое отличие в том, что большинство, не большинство, хорошо, часть наших соотечественников, либо каких-то кандидатов из стран СНГ, думают, что чем больше я проработаю, тем как будто бы лучше я как сотрудник. Но, ребят, дисклеймер. На самом деле важно качество вашей работы. Если вы ее выполняете за 3 часа и можете принести уже какой-то результат и его обсуждать, лучше сделать и так, потому что вам все-таки платят за экспертизу и за то, какой вы специалист и профессионал, а не за то, сколько же по часов вы насидели конкретно на вот этом стуле, например. Кому-то может показаться грубо, но как человек, который управляет удаленными командами, я иногда сотрудникам, которые мне пишут в outside of working hours время, я говорю, ребят, давайте там вот билеты вам в кино куплю или еще что-то. Типа, погуляйте, классная погода. Работа — это вот не тот краеугольный камень, на котором сошлась ваша жизнь.
Это факт, да, как говорят, quality over quantity, то есть качество как-то... Короче, лучше качество, чем количество. Лучше вы сделаете свою работу качественно, покажете, что вот, я эксперт, я могу это сделать, чем вы будете сидеть там 10 часов, что-то ковырять, но это покажет, что вы как бы вообще не flexible, то есть не гибкий человек, делать вы не можете свою работу за столько, за сколько сказано, вы не можете найти информацию, чтобы сделать свою работу, то есть как бы да, вот это высиживание в офисе до победного, мне кажется, это вообще должно умереть уже давно.
Это правда. Я помню, что ты работала в компании WeWork, и у тебя была возможность общаться с карьерным коучем. Расскажи, как это было и что ты вынесла для себя после общения с ним, насколько это было полезно и интересно.
Да, я работала в WeWork, и когда случилась пандемия, чуть-чуть даже до этого, нас всех сократили и сказали, вот, мы вам даем карьерных коучей, чтобы вы могли продолжить свой путь, карьеру, найти работу, чтобы не просто, знаете, мы вас сократили, все, что там хотите, то и делайте. Возвращаясь к корпоративной культуре. Компания решила, что мы не просто сокращаем людей, мы даем им, как бы помогаем с продолжением карьеры. Я занималась карьерным коучем, по-моему, несколько месяцев, и в целом опыт интересный, я бы сказала. Карьерный коуч тебе помогает понять, что ты вообще хочешь делать дальше, потому что ты там проработал условно, там, я не знаю, 5 лет в корпорации, тебя тут внезапно сократили не по твоей вине, и ты такой, а что дальше-то делать? Он также помогает тебе с резюме, CV, он также помогает проработать твои какие-то достоинства, недостатки. То есть в моем случае, например, мы прорабатывали какие-то преимущества, недостатки и тренировались перед интервью, то есть она мне задавала какие-то вопросы технические, поведенческие, давала какую-то литературу почитать. Что касается полезности, слушай, зависит от человека, я так скажу, потому что мне в целом было полезно, но я очень много читаю сама, я очень много сама изучаю. Ничего нового, по сути, я не узнала, ну так, по большому счету. Наверное, если люди как-то особо не шарят в этой теме, как-то меня сократили, что делать дальше, скорее всего, это полезно. Мне кажется, раз в жизни можно попробовать, но в целом можно просто почитать книги.
Мне кажется, здесь еще важно понять, что если вы идете за помощью, не знаю, там, рефералом в новой компании или помочь сформулировать какие-то там правильные форматы CV или отклика, да, как сейчас пишут или не пишут, потому что есть огромные войны там условно по формату резюме, по формату cover letter, стоит его писать, не стоит, если да, то как проходить тестовые или еще что-то. Мне кажется, что если вы давно не искали работу или сейчас по каким-то причинам меняете нишу, в которой вы не особо знаете, как правильно войти и как подать свой опыт, стоит работать с карьерным консультантом и экспертом и при этом обращать внимание на то, какие конкретно вопросы и насколько больше полезной информации вы можете вынести. То есть, правда, готовиться, изучать и говорить, что вот, да, такая ситуация, но я хочу вот сюда. Как мне из той точки, где я сейчас, попасть вот туда, куда я хочу? Насколько это вообще как бы doable?
Да, еще мне кажется, карьерные коучи полезны будут людям, которые переезжают, у которых нет никаких знакомств. Потому что, например, в моем случае моя коуч, она была, есть из Нью-Йорка, она знает много людей в больших корпорациях, в IT-корпорациях, то есть она мне сказала, если ты видишь у меня в друзьях, то есть мы составляли там компании, куда я хочу, позиции, куда я хочу, и на основе этого листа она говорит, если ты видишь, что у меня в друзьях есть человек оттуда, проси меня, я тебя представлю. То есть иногда карьерный коуч — это такая инвестиция, грубо говоря, в нетворкинг, особенно если вы переезжаете, я не знаю, с Португалии в Канаду вы не знаете никого, то, может быть, имеет смысл найти коуча, который знает каких-то людей в сфере, куда вы хотите пойти, и тем самым, может быть, вы и работу найдете, потому что она мне представляла некоторым людям, у нас были интервью, как бы вообще супер. То есть как бы я законнектилась с большим количеством людей благодаря вот карьерной коуч.
Это круто. Если вам, дорогие слушатели, нужна карьерная консультация, оценка резюме или в целом какие-то полезные контакты, вы всегда можете зайти в канал «Лайфхаки удаленщика». Ссылку я оставлю в описании к этому эпизоду. И можете почитать полезные посты или прийти на консультацию для того, чтобы ваш переезд был уже с новой классной работой, вы были готовы к новой области, сфере или в целом стране. Мне кажется, еще стоит обсудить, что помимо основной работы, Юля, у тебя есть также консультации по поступлению в Канаду. Что это для тебя? Как ты к этому пришла? С чем ты можешь помочь? А за какие кейсы ты точно не берешься?
Да, я сейчас провожу меньше консультаций, чем раньше. Связано все с переездом, с Ютубом, потому что я его больше развиваю, то есть я сейчас чуть меньше консультирую, но вообще я этим занимаюсь последние много лет, лет так 10 точно, наверное, потому что у меня мама в этом бизнесе, и я как-то туда же пошла, спасибо, мама. Раньше я проводила консультации только по поступлению в Канаду, но с моим YouTube-каналом я начала изучать и другие темы, плюс у меня опыт в этом есть, потому что я раньше работала с мамой, мы постоянно ездили по всяким ивентам, выставкам, знакомились с колледжами, университетами, они тоже нам рассказывали про всякие программы поступления в их страны, и, соответственно, сейчас я вот пытаюсь это все совместить. У меня есть отдельные консультации по поступлению в Канаду, потому что этот путь прошла я сама, сама поступила, сделала визу, в общем, все сама. Что касается образования в других странах, тут бы я отправила к своей маме, потому что опыта у нее побольше, чем у меня. Что касается кейсов, кейсы, за которые я не берусь, иммиграционные, я пишу везде капслоком. Я не консультирую по иммиграции. Приходят люди. Мы молодая пара, у нас есть ребенок, мы хотим переехать в Канаду через обучение. Ох, Господь Иисус, ребята, откуда вы пришли? Ну, вы же понимаете, что вы молодая пара с ребенком. Ну какое обучение, блин? Ну, то есть, как бы, вроде говоришь, но все равно люди приходят, я говорю, слушайте, ребят, вот заберите, пожалуйста, обратно деньги, я вам здесь не помощник. Если это, например, человек, который, я получил образование там, где-то там, хочу магистратуру в Канаде, этому человеку я помогу, потому что, ну, у человека есть образование, он его продолжает, как бы, все логично, все красиво. Но, опять же, все сильно зависит, поэтому перед консультациями я отправляю опросник, и по опроснику я понимаю, если нам о чем поговорить, либо это вот дорога к иммиграционным адвокатам, я даю контакты своих партнеров, пускай занимаются этим они.
Угу. А когда к тебе приходит человек на консультацию, ты его сопровождаешь до момента поступления или до какого-то плана, да? То есть вы нарабатываете вместе план, что куда делать, какие шаги, и подбираете программу. Как вот происходит эта консультация у тебя сейчас?
Слушай, вообще консультации у меня обычно про процесс поступления, про какие-то вопросы. То есть человек, например, посмотрел мой YouTube-канал, но у него остались вопросы. Какие документы нужны? Когда можно подать документы? Какие программы сейчас популярны и так далее? То есть я отвечаю на эти вопросы. Если человеку уже нужно сопровождение, подбор института, колледжа и так далее, я обычно отправляю к маме, потому что это ее стезя, она этим занимается. У меня на это особо времени нет, потому что, ну, я блогер, так сказать, дизайнер, вот это вот все, что не с людьми связано. А мама пускай этим занимается. Да, мам, я в телевизоре, привет. Вот, и как бы если людям нужна помощь именно вот ведение от и до, это мама. Если людям нужно помочь с какими-то вопросами, каким-то general advice, так сказать, это можно ко мне, можно к маме. В целом она тоже этим занимается, но как-то вот так сейчас дела обстоят.
Супер. Добавим все ссылки для тех, кто интересуется поступлением за рубеж. Насколько ты считаешь сейчас вообще адекватно тем, кто хочет переехать? Такой совет. Можешь мой кейс не брать. А для тех, кто хочет переехать в Канаду, но для этого рассматривает условно магистратуру, и у него был очень большой гэп. Ну, то есть, допустим, я закончила университет там 4 года назад. У меня есть образование, диплом и так далее. Мой IELTS уже давно просрочился. Насколько ты считаешь адекватным делать кейс через обучение, когда у тебя есть, правда, опыт, и ты можешь выбрать для себя программу, но у тебя чисто иммиграционный кейс. Насколько реально таким людям стоит идти через обучение?
Ну, во-первых, стоит сказать, что я не иммиграционный адвокат, и все мои суждения просто из опыта, да, моих друзей, каких-то знакомых. Слушай, на самом деле все упирается в то, как ты это обоснуешь. То есть, например, беря мой кейс, я получила образование в России, проработала с мамой там года 3-2, и потом такая, поеду учиться. Ну, тоже, да, как бы вот такой кейс, как ты описала. То есть поучилась, поработала, что-то не то, поеду поучусь. Все упирается в то, как вы это обоснуете. Я сказала, я работаю с мамой, маме нужны ивенты, маме нужны там всякие мероприятия, я еду учиться ивент-менеджменту. Ивент-менеджмент в Красноярске, прости господи, не преподают. То есть это все звучит логично. Если человек может логично объяснить, почему, зачем он куда-то едет, ну, как бы, почему нет? А если это, типа, я получил образование, 5 лет проработал юристом, а тут я еду в Канаду на постград учиться там, не знаю, на швею, ну, типа, что происходит? То есть, если есть как объяснить, почему получилось так, почему был гэп, почему вот то и то, то, мне кажется, в целом, наверное, можно. Хотя я не знаю, потому что я переезжала 8 лет назад, может быть, уже все поменялось... много раз.
Обратитесь, да, если вы хотите эмигрировать, обратитесь к иммиграционному адвокату. Если вам интересно поступление за рубеж, в частности в Канаду, я оставлю все ссылки, вы сможете перейти, посмотреть, забронировать консультацию и получить уже четкий, понятный план действий, который подходит именно вам. Кстати, по поводу Ютуба. Ты о нем уже сказала несколько раз, и я достаточно пристально следила за тем, как развивался твой и русский, и английский каналы. Расскажи немного, как ты решила начать, о чем нравится снимать, что популярнее на каналах, исходя из твоей аналитики. Вообще, что тебе дает сейчас канал? Это способ самовыражения или ты ищешь новую аудиторию таким образом для своих проектов?
Все началось на самом деле с того, что я завела русский канал, и сделала я это потому, что мне надоело отвечать на одни и те же вопросы. Как ты оказалась в Канаде? На кого ты училась? В какой колледж ходила? В чем разница? А какие канадцы? И я такая, блин, может быть, можно снять одно видео и, типа, его всем отправлять? И я такая, господи, это просто лучшее решение моей жизни. Потому что сейчас, когда мне кто-то пишет, Юля, а что там это, а что там то? Я такая, ребят, вот ссылка. Все, конец. Вот, начала с русского канала, как-то снимала, делилась опытом про Канаду, про образование за рубежом немножко. Потом я поняла, что хочется английский канал, потому что аудитория шире, можно те же темы продвигать, конкуренции особо нет, то есть там раз-два и обчелся. В основном это студенты, у которых есть опыт поступления куда-то, но не профессионалы. То есть... профессионалы, мы говорим сейчас о людях там с лицензией, о людях, которые ездят на мероприятия, которые знают в лицо каждого представителя школы или колледжа. То есть, да, есть студенты, которые, хей, я поступил там в Германию, отучился, все. То есть, вот мой опыт. Но именно таких, как вот я, скромность, мое второе имя, таких, как я, не было. Я такая, блин, ну, может быть, стоит попробовать. И я решила завести английский канал и в то же время начал набирать популярность Duolingo Test. Тест по английскому языку, если кто-то вдруг не знает. У нас есть IELTS, у нас есть TOEFL, и появился Duolingo English Test, который в 3 раза короче, в 3 раза дешевле, но о нем почему-то никто не говорит. И я такая, мне кажется, пора. Я сняла видео выстрелило 1300, по-моему, и я такая, ну, значит, судьба. И я вот начала...
За работу такая.
Да, я начала вести 2 канала. В какой-то момент я поняла, что русский канал как-то не то чтобы не заходит, но я поняла для себя, что если люди хотят учиться за границей, они должны говорить на английском языке. Тратить свое время на тот момент, работая в офисе, на 2 канала, но это было как бы немножко too much, потому что, получается, ты всю неделю работаешь, все выходные снимаешь, монтируешь, и жизни у тебя примерно нет. И я решила, что, наверное, нужно сделать ставку на английский канал, опять же, шире аудитория и так далее. И вот по сей день развиваю английский канал. Буквально на днях уже будет 90 тысяч. Русский канал, к слову, иногда выстреливает. Люди решили резко уезжать, путешествовать и смотрят мои видео. Мне очень приятно, спасибо. Вот, но иногда бывают мысли вернуться на русский канал.
Пока это только мысли. Насколько YouTube сейчас для тебя это как дополнительный источник заработка? Или пока это больше для души, для себя и для пользы тем, кто ищет какие-то пути для образования за рубежом?
Я бы сказала, что мой английский канал в целом это какой-то источник заработка. Минималку португальскую в целом зарабатываю. Минималка, чтобы все понимали, там 800 евро в месяц. То есть как бы какой-то пассивный... хотя это очень даже и активный доход есть. А для меня YouTube на самом деле и про хобби, и про аудиторию, и про помощь. То есть мне на самом деле очень нравится помогать людям, снимать видео, потому что когда я собиралась переезжать в Канаду, никто особо об этом не снимал. То есть я выбирала колледж в целом пальцем в небо, потому что, ну, я реально нашла одну девочку в Инстаграме, она оказалась русскоговорящая, я такая: «Аня, не подумай, что я сталкер или еще что-то, я увидела, что ты учишься в этом же колледже, можно тебя спросить какие-то вопросы». То есть люди мне пишут с какими-то определенными вопросами, то есть они такие: «Я переезжаю в Монреаль, а что там вот это?» И мне в целом нравится помогать людям, потому что потом мне приходит сообщение, что типа: «Я ждал 2 года свою визу, вот наконец-то на этой неделе я переезжаю в Канаду, и я реально, блин, сижу, рыдаю от счастья, что вот мой канал людям помог». Поэтому на самом деле это про все. Хотелось бы, конечно, в какой-то момент сделать YouTube своей работой full-time, но, с другой стороны, устаю от него, скажем так. То есть по канонам блогера я немного не блогер, потому что в Инстаграм вот я, например, ничего не выкладываю 3 дня, потому что меня не хватает, у меня не хватает ресурса. То есть у меня есть моя дизайнерская работа, у меня мой английский канал, на котором выходят видео каждую неделю на протяжении уже 2-3 лет. У меня есть семья, коты, жизнь, путешествия, и я понимаю, что чтобы YouTube был моей работой full-time, уф, это, конечно... Много еще, думаю, времени должно пройти.
Ну да, у тебя по факту очень много такой креативной работы в течение дня. И на работе как бы это все про какой-то арт, креатив, исследование в том числе. Ютуб же тоже ты когда готовишь все это. Помимо своего личного опыта, я уверена, что, знаю тебя, что ты очень много читаешь, изучаешь, сравниваешь, делаешь скрипты. У тебя еще есть сайт, отдельно в нем блоги. То есть вот это огромный пласт работы. В какой-то момент станет более понятна вот эта формула, где тебе больше хочется времени проводить. И, возможно, YouTube станет основной площадкой.
Да, я сейчас руководствуюсь тем, что приносит больше дохода. То есть в моем случае это дизайн. Когда я увижу, что, например, реклама на моем YouTube-канале приносит больше денег, чем дизайн, тогда, может быть, я подумаю о том, чтобы, ну, быть блогером, там, условно, full-time. Я не люблю себя называть блогером, креатором, digital-креатором. Но пока мой вот этот источник, так сказать, креативности, он иссякает. То есть я люблю работать спринтами условно, то есть я села за эту неделю, написала скрипты на весь месяц, сняла, зная, что потом я смогу неделю просто просидеть перед телеком, поиграть в PlayStation, посмотреть TikTok, и никто меня не будет трогать. Потому что, конечно, знаешь, быть блогером каждый день — это просто работа жесть. Когда ты смотришь всякие влоги на Ютубе, ты такой: «Ой, а что там такого? Камеру взял, походил, поснимал. Вообще всем весело, всем классно». А на самом деле ты свой вот это походил сначала спланировал, прописал каждый кадр, потом это нужно все смонтировать из того, что ты там криво как-то косо снял, потому что ты стесняешься на публике это делать. Озвучки сделай, музыку подбери. Короче, на монтаж потрать еще неделю. И потом это посмотрит там 10 человек, ты такой.
К слову, я начинаю свой YouTube-канал уже 1.5 года и думаю, там, у меня уже есть какие-то скрипты, видео, надо снять еще что-то. Ну, во-первых, страх камеры, как бы странно это оказалось у человека, у которого есть там курс, видеолекции и так далее, достаточно большой, потому что одно, как бы, когда к тебе пришла твоя аудитория из канала, которая тебя читает, знает твой tone of voice, знает какие-то классные штуки из жизни, вы пришли, пообщались на определенную тему, закончили. Тут YouTube-видео, которое будет висеть годами, веками и так далее, ты понимаешь, что да, нужно, во-первых, правильно снять, чтобы у тебя ничего не засветилось, чтобы звук был хороший, потому что вообще звук очень важен. Если вы снимаете где-то в шумном месте, там проехал трамвай, проехала скорая, пожарная, все, качество сильно будет влиять на то, досмотрит ли человек или нет. Поэтому да. Выбирайте площадку, которая вам комфортнее, и не гонитесь за вот этим успешным успехом. Мне кажется, тренд на новую какую-то искренность очень важен, потому что за любым классно работающим бизнесом, каналом, блогерским каким-то аккаунтом и так далее стоит огромная работа. Если человек каждый день там доволен своей жизнью и так далее, знайте, что у него тоже бывает выгорание, он устает. У него какие-то сложности или что-то не получается. Поэтому хочется, чтобы больше людей про это говорили. И спасибо большое, что ты говоришь про вот эту anxiety от Ютуба, что ты пока не готова делать это каждый день. Мне кажется, это очень важно.
Ну да, я тоже заметила на самом деле. Вот люди, которые пытаются на все площадки, TikTok, Instagram, YouTube, запустили Threads, так, все, мне нужно быть в Threads, мне нужно быть везде. Но я для себя поняла, что это, ну, это too much в целом. Потому что, да, я путешествую, я могу там пофотать где-то, но прям вот ходить и снимать эти рилсы, плюс снимать влог, плюс снимать еще длинный контент какой-то educational, то есть образовательный. Это очень сильно на тебя давит, что в какой-то момент ты просто ложишься в кровати такой, блин, я не хочу ничего больше делать, потому что, ну, сил нет, не хочу. И об этом никто не говорит, да, да там не то, что иссяк, там просто как бы я все, я помер, паночка померла. Нету сил ничего делать. И особенно, когда ты это делаешь один, я понимаю твою боязнь камеры. Одно дело, когда ты ее поставил перед собой, снял видео, и все. А другое дело, когда ты хочешь снять влог. Поэтому я их не снимаю. Я конкретно говорю свою аудиторию, говорю, ребят, честно, очень много сил, очень много времени. Если вы будете смотреть влоги так же, как вы смотрите видео про поступление в Канаду, я попробую. Я вот недавно попробовала, в целом неплохо зашло. Я думаю, даже, может быть, я скоро сниму еще один влог. Но я как бы стараюсь, да, быть максимально открытой со своей аудиторией, говоря, что, ну, честно, сил нет снимать неделю один влог, который посмотрят три коллеги. И вот то, что ты сказала, что про людей, про искренность, на самом деле люди сейчас приходят на людей. Да, какие-то люди приходят на контент, но остаются из-за людей. Когда вот начинается вот это вот, о чем снимать, да уже все сняли, та-та-та-та-та. Никто не расскажет информацию так, как расскажете ее вы. Если посмотреть видео, которое снимаю я, возьмите любую тему, вы найдете еще 10 тысяч видео на эту тему. То, как люди рассказывают, у меня, например, прицепился русский акцент. Просто, я не знаю, мои подписчики где-то начали писать, типа, ой, смешно, ой, смешно. Я такая думаю, ну смешно, так давай продолжать. И все, теперь Сергей comes to every video I film, you know? И как бы, ну вот все, теперь так же, как и мисс Юлия привязалась. Кто-то меня один раз назвал мисс Юлия в комментариях, все, теперь мисс Юлия. Я такая, ну, не важно, что я миссис, но... Мелочи жизни.
Да, это забавно. На самом деле, я когда смотрю за креаторами, которые сейчас пытаются успеть везде, и вот из нашего последних двух путешествий мы записывали там части влогов, какие-то интересные истории, я понимаю, что прошло 2 месяца, мы до сих пор, во-первых, над этим работаем, потому что, а, у нас есть другая работа, б, достаточно важно быть сконцентрированным, сфокусированным, чтобы написать там текст на читки, какие-то важные моменты, начитать это все, технически свести, и так далее. И в какой-то момент я поняла, что в последней поездке я теряю удовольствие от прогулки или от просмотра какой-то локации, подсознательно думая, что это надо снять. Мне это не понравилось на корню. Я такая, так, у меня нет обязанности снимать видео. Если я сейчас хочу наслаждаться жизнью, пройти, взять кофе, это не снять, я могу это сделать. И я не хочу превращать как будто бы свою жизнь в постоянную охоту за контентом. Вот так.
Да, я поэтому перестала, на самом деле, брать даже камеры в путешествии. Я беру камеру только для того, если мы надолго едем, для того, чтобы, если вдруг что, приходит рекламодатель и говорит, блин, давай мы тебе там...
Давай мы тебе денег отсыпем, а ты снимешь про нас видео.
А ты нам снимешь к завтра. Я такая, дядя, ну выхожу, конечно, да. Я в свои путешествия даже перестала в какой-то момент брать камеры. Точнее, я беру камеру маленькую, чтобы, если вдруг мне что-то нужно доснять очень срочно, я могла это сделать. Да и то, iPhone сейчас так снимает, что в целом, если правильно поставить свет, звук и так далее, да, ну, как бы, обычному зрителю будет сложно понять, где что. Ну, может быть, профессионалу, ну, грубо говоря, кто смотрит много Ютуба. Потому что в какой-то момент, я прям помню, мы были на Гавайях, и я такая, я сейчас буду снимать влог, мой день рождения, Гавайи, вау, все классно. И поняла, что я и не отдыхаю, и не снимаю. То есть у меня есть какие-то отрывки, ошметки, которые на влог не годятся. И как бы эти места я особо-то и не посмотрела, потому что постоянно ты ищешь, как бы где-то подснять, где-то так это пройтись, волна, не волна. И я поняла, что не, нифига. У меня столько уважения к тревел-блогерам, которые успевают и покупаться там условно, и контент снять, и влог снять. И, ребят, вообще, major респект, так сказать, потому что, ну вот я поняла для себя, что если я буду этим заниматься, это прямая дорога к выгоранию, потому что, ну... Это и не отдых, и не работа, то есть как-то ни туда, ни сюда.
Это правда. Ты сказала про доснять какой-то срочный материал для рекламодателей. Как ты с ними работаешь, как они тебя находят, и в целом, насколько много их у тебя сейчас?
Да, я начала брать рекламу на английский канал, но нужно сделать важную пометочку, что я не из тех блогеров, которые берут рекламу. Вот ко мне пришли, я взял. Я рекламирую только то, чем я либо очень долго пользуюсь, либо то, в чем я вижу потенциал. Я сейчас скажу об этом чуть дальше. То есть у меня есть компании, с которыми я работаю, потому что я клиент. То есть, как бы, ну, я этим уже пользуюсь, даже если вы мне не платите. Но есть компании, которые, вот, например, недавно ко мне пришли ребята, они занимаются образованием за рубежом, то есть они помогают тебе поступить в Канаду абсолютно бесплатно, тебе нужно только пройти отбор, грубо говоря. То есть, если они смотрят на тебя, у тебя там есть образование, хороший английский, то есть у тебя высокие шансы на поступление, они ведут тебя от и до. То есть они не получают комиссию, они ничего, ну, просто... Ребятам нравится помогать людям так же, как и мне. Естественно, они делают деньги на комиссии с колледжа, с университета, но студенты не платят ничего. Они ко мне пришли, я сначала такая думаю, блин, стартап какой-то, что-то как-то т-т-т-т. Я посмотрела, что за ребята, оказалось, что owner, CEO, он из нашей индустрии образования за рубежом, он знает очень многих людей, которых знаю я, с которыми мы работаем, блин, годами. Я посмотрела, сколько они денег подняли на там TechCrunch и так далее. То есть не какие-то там, где-то там мы придумали стартап, вот давайте, короче, с вами партнериться. Нет, я была сейчас в Канаде, я приехала к ним в офисе, познакомилась со всеми лично коучами познакомилась, ручку пожала, сфотографировалась, знаешь, то есть как бы есть такие же компании, которые там где-то там, не в Канаде, допустим, да, таких я не возьму, естественно, потому что я не могу прийти, познакомиться, вообще понять, может быть, люди вообще там, не знаю, в образовании ничего не смыслят, и решили сделать такой стартап, поэтому вот. Насчет того, где находят они меня, ну, я думаю, в целом какой-то личный бренд уже имеется, скажем так. Поэтому компании ищут себе блогеров, грубо говоря, под рекламу в той стезе, где они работают. Иногда я сама пишу. Есть у компании, например, аффилиатные какие-то программы, но они могут сказать, блин, а может помимо аффилиатной программы ты нам еще и видео типа с рекламой снимешь? Тогда, опять же, я могу сказать, да, давайте, или давайте, может, потом как-нибудь. Да, в свободное время вот занимаюсь, ресерчу, с кем бы я хотела еще запартнериться, опять же, из тех, с кем я уже работала или была клиентом. То есть там в планах у меня, например, написать в IELTS или в TOEFL, потому что я сама сдавала IELTS, ну, раза три точно. Вот, то есть как бы почему нет? То есть если ты уже этим пользуешься, какой-то бартер, то есть, допустим, если мне IELTS даст бесплатный тест, и я могу вот под это какой-то контент придумать классный.
Круто, очень клево. У нас остался блиц. Это 7 вопросов. Отвечать на них нужно быстро, но не обязательно коротко. Готова?
Да.
Notion или Trello для работы и почему?
Конечно же, Notion. Я любитель, во-первых, эстетики. Trello чуть-чуть устарел дизайн. Во-вторых, функционал. Notion, конечно, за последние пару лет ого-го как развился. Там уже и AI, и всякие таблицы, формулы, все, что только можно. Я просто всей душой обожаю Notion. Вот опять же, если они ко мне придут с рекламой, скажу, ребят, я вами пользуюсь с первого дня, потому что я вот трули фанат Notion.
Кайф. Лучшее время дня для работы.
Я буквально лет 5 назад, спроси меня, какое лучшее время дня для работы, я бы сказала, уф, ночь, конечно, ночь. Сейчас я поняла, что нет, если я поспала свои 8 часов, моя продуктивность с утра просто как бы на максималках. Как только начинает смеркаться, все, мой организм такой, не, надо вот, короче, чайку заварить, книжку почитать, сериальчик посмотреть, вообще не могу работать. Ночью, вечером засыпаю, поэтому утро one love.
Утро. Записали. То, что обязательно лежит на твоем рабочем столе в любой точке мира.
Ну, конечно же, кофе. Конечно же, наушники. Ну, и, конечно же, я же блогер, правда? Камера или телефон.
Окей. Ты часто путешествуешь? Время в полете для тебя — это отдых или работа без отвлечений?
Начнем с того, что я аэрофоб, поэтому полет для меня уже такое интересное приключение. Но на самом деле отдых я вообще абсолютно не умею работать в... В самолетах я пыталась монтировать, пока мы летим, пыталась что-то читать, но, видимо, из-за того, что моя тревожность тревожится, как-то у меня не выходит. Поэтому я предпочитаю либо слушать музыку, либо фильм смотреть, ну, или на крайняк почитать чего-нибудь.
Окей. Лиссабон или Монреаль? И почему?
Слушай, с каждым годом становится все сложнее и сложнее отвечать на этот вопрос, потому что, для тех, кто не знает, мы 2 года назад переехали... в Португалию, и вот только что мы летали в Монреаль в гости. И я уезжала с таким очень странным чувством, как будто бы и даже я соскучилась по Лиссабону. Точнее, не по Лиссабону, а по Португалии и по Европе в целом. Но все равно мое сердечко в Монреале. Я обожаю культуру, ивенты, арт, все, что происходит в Монреале. Ты была в Монреале, я думаю, ты знаешь, о чем я говорю. Единственное, что после жизни в Европе, конечно, очень привыкаешь к рейсам по 40 минут, рейсам по 2 часа. С Канады, конечно, не налетаешься. Но вот как-то так, знаешь, смотришь на Монреаль, там есть какие-то минусы. Эти минусы в Лиссабоне, например, плюсы, допустим, медицина. И ты такой, блин, вот я люблю Монреаль, но ждать emergency 4 часа, поэтому все сложнее и сложнее.
Окей, задам тебе этот вопрос через пару лет, я надеюсь, что уже лично, и мы сможем продискутировать на эту тему. Совет, который ты дала бы себе юной?
На самом деле, я бы, наверное, сказала себе в очередной раз, что не стоит слушать мнение других, потому что эти люди просто тебя завидуют. На самом деле, это вот до сих пор, знаешь, тянется, когда я вижу какие-то негативные комментарии, которые бывают крайне редко, но я понимаю, что это все не про меня, ребят, это все про вас. И как бы хотелось бы знать это, когда мне было лет 16-18, ну, не знаю, помоложе, когда была. И, ну, наверное, идти до конца. У меня в целом никогда с этим проблем не было, но просто такое, знаешь, подружеское напоминание, что типа это, у тебя все получится, ты классная.
Да, это правда. You go, girl. Какую книгу ты с удовольствием перечитываешь и почему?
Слушай, я из тех людей, которые не перечитывают, не пересматривают и так далее. Мне кажется, у нас время на Земле, так сказать, ограниченное, и тратить его на, знаешь, пересмотр «Друзей» в 10-й раз немножко не моя тема. Поэтому мне сложно сказать. И на самом деле книги я особо не читаю. Опять же, это вот, знаешь, возвращаясь к вопросу, что типа, ты не читаешь книги. Но при этом я читаю очень много информации по работе, информации, которая связана как-то там с образованием, еще с чем-то. То есть в меня достаточно много информации входит каждый день, если это можно так сказать. Что на книги у меня уже не очень остается времени. Но я вот начала недавно читать «Атлас кофе» Джеймса Хоффмана. То есть книжечка такая, знаешь, с утра под кофе почитать. Вот это мой тип литературы на сегодняшний день. И еще одна книга, которую я начала читать, это Ильф Петров «Одноэтажная Америка». Мне ее очень сильно расхвалили все, что я такая, блин, ну вот нужно попробовать почитать не self-help литературу, не профессиональную литературу, а что-то такое вот легенькое, ни о чем и обо всем.
Да, это очень круто. Предлагаю резюмировать. Какие бы ты 3 совета дала слушателям, которые хотят переехать сейчас в какую-то новую страну и найти работу удаленно из твоего опыта?
Ну, первый, наверное, мой главный совет — это начинайте работать. Я из тех людей, которые начали работать достаточно поздно. Опыта у меня никакого особо не было, когда я переехала в Канаду и пыталась найти работу даже part-time. Мне такие, у вас какой опыт есть? Я такая, никакой, в офисе есть опыт работы с ксероксом, письма, там все дела. Мне такие, не, вы нам не подходите. Поэтому неважно, хотите ли вы переехать, допустим, в Канаду учиться, или вы хотите переехать в Португалию работать, нарабатывайте опыт, потому что, ну, вы не научитесь этому нигде, кроме как вот на практике. Вы можете закончить бакалавриат, магистратуру, PhD, сделать миллион всяких разных дегри, но нет ничего лучше, чем вот опыт, полученный из какой-то работы. Это раз. Во-вторых, вещь, которую я поняла как раз-таки в работе с карьерным коучем, это то, что нужно уметь себя продать. Если вы не можете себя продать, вы никому нафиг не нужны. Какой бы вы крутой специалист не были, но если вы такой весь там что-то мямлите себе под нос, сори, нет, вы не нужны. Ничего не продает лучше, чем уверенность в себе. Вот реально, fake it till you make it работает на 1000%. У меня было миллион примеров, как я проходила интервью, получала офферы, потому что я такая, да, я это умею. Даже если я это не умею, я иду и гуглю, потому что я умею гуглить условно, знаешь. Поэтому учитесь. На самом деле я заметила, что у людей вот с постсоветского пространства есть такая тема про «не высовывайся», «а что люди подумают», а т-т-т. Нет, блин, берете и говорите, смотрите, какой я крутой, что я умею, что я могу. И вот реально далеко пойдете. Ну и, наверное, третий совет — это, опять же, практикуйтесь, тренируйтесь перед интервью, перед всем. Все вопросы гуглятся, все ответы нарабатываются. Ну вот сколько бы я ни проходила интервью, вопросы повторяются, в общем-то, и целом. Если вы претендуете на какую-то одну должность, на одну индустрию, так сказать, practice makes perfect. Чем больше практикуетесь, тем лучше получается. Опять же, возьмите мой YouTube-канал, посмотрите старые видео, там будет сидеть Юля Мямля, которая там что-то... Сегодня расскажу вам, как переехать в Канаду. Посмотрите мои последние видео. Ну, мне кажется, разница в целом есть, поэтому практикуйтесь, работайте. Ну и наслаждайтесь процессом, это самое главное.
Юля, спасибо огромное за интервью. Это было очень круто, полезно, интересно. И я очень рада, что мы созвонились, пообщались, посмотрели друг на друга. Надеюсь, что скоро увидимся.
Спасибо большое, что позвала меня. Это мой первый подкаст в жизни. Мне было очень приятно побыть гостем у тебя. Ну и ты знаешь, мы всегда ждем вас в гости, в Португальск, в Лиссабонск. Надеюсь, все-таки уж скоро увидимся в жизни.
Это был подкаст «Директор на удаленке». Для вас рассказывала Настя Веселова. Чтобы не пропустить новый эпизод, подписывайтесь на подкаст Apple, Яндекс, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Anchor и Pocket Casts. Оставляйте отзывы в социальных сетях, ведь обратная связь всегда очень важна и помогает понять, какая тема про удаленку самая интересная. Полезными советами о смене ниши или поиске работы на удаленке делюсь в своем телеграм-канале «Лайфхаки удаленщика». На этом все. Пока-пока.